Раздался длинный, низкий вопль, опускающийся до утробного рычания. Бритоголовый поискал глазами манекена, но тот продолжал топать своими медлительными ногами. Источником вопля оказалась оседающая на землю толстуха. Бритоголовый профессионально подхватил ее сзади, помог упасть поудобней. Толстуха лежала, согнув ноги в коленях, и пыталась обхватить свой огромный живот. Лужа растекалась под ее спиной. «Неужели рожает?» — изумился бритоголовый. «Странно, что здесь можно рожать. Впрочем, почему нет?» На тетке был фланелевый халат в крупных махровых цветах. Несколько пуговиц успели отлететь от напора ее ворочающегося тела. Остальные он расстегнул ловкими пальцами, задрал подол рубахи к стекающим под бока огромным жидким грудям, и дух его захватило. Сначала ему показалось, что тело ее обвязано множеством толстых жгутов розового и лилово-багрового цвета, на которых растут крупные морские моллюски, размером почти с чайное блюдце каждое. Он тронул одну из раковин. Это было не отдельное существо, а какой-то нарост-паразит. Все эти веревки и ракушки — проросшими тяжами держались в ее животе. В этой живой сети была даже какая-то уродливо привлекательная художественность. Никогда ничего подобного не видел бритоголовый за всю свою долгую медицинскую практику. Инструментов при себе не было. Только серебряная ложка, которую он засовывал между сжавшимися челюстями манекена, когда у того начинался приступ. Одни голые руки. Он принялся ее обследовать, хотя бы наружно. Попытался сдвинуть один из ракушечных наростов и пальпировать живот. При первой же пальпации ему показалось, что он нащупал ручку плода. Очень высоко, под самой диафрагмой. Еще и ягодичное предлежание. Огорчился он, предвидя дополнительные трудности с поворотом на ножки, и хотел продолжить ручное обследование, но произошло нечто чудовищное. Только что прощупанный им кулачок, пробив напряженную стенку живота, выскочил на поверхность. Толстуха испустила вопль. «Потерпи, потерпи, голубушка», — успокоил он роженицу. «Что это? Прободение стенки матки? Стенки брюшного пресса? Кожных покровов? Немыслимо! Какой же степени мацерации должны быть ткани, чтобы прорваться под нажимом ручки плода?» Он еще раз нажал на живот, он был тугой и плотный. И тут заработало внутривидение. Открылась картина. Все чрево женщины было набито младенцами до отказа, как рыба икрой. Кулачок же, который он держал в своей руке, принадлежал вполне сформированному девятимесячному плоду, о чем свидетельствовали плотные ноготки на пальцах, важный показатель его зрелости. Двумя пальцами он расширил отверстие, откуда высунулась ручка. Роженица застонала. «Ты уж потерпи, потерпи, богатыря родишь!» Автоматически бодрым тоном поддержал он женщину. Отверстие поддалось легко, и бритоголовый, взяв ручку ребенка в свою, исчез в нем чуть ли не до локтя. Он надеялся развернуть ребенка головкой. Тот развернулся очень легко, но не затылочком, а лицом. Доктор заставил его нырнуть и подвел руку под затылок. Женщина стонала, но уже не кричала. Бритоголовый же бормотал что-то привычное, успокоительное, не отдавая себе в этом отчета. «Вот и хорошо, мамочка. Ребеночек первый, второй. Опытная, значит. Дыши, дыши поглубже и пореже. Не чисти так. Считай до 10». Все получилось быстро, просто замечательно. Мальчик выскочил, нормальный, живой, в густой смазке младенец, лежал на руке доктора без пуповины, без рук, без ног, без головы. Может родиться ребенок, но не без пуповины же. Впадина была глубокая, чистая, вполне зажившая. Бритоголовый, несмотря на удивление, делал то, что было в этот момент необходимым. Прочистил нос, ротовую полость и, повернув младенца вниз головкой, шлепнул по мокрым ягодицам. Раздался низкий, обиженный крик. Как давно не слышал бритоголовый этого горестного звука новой жизни. Жалкая музыка, хриплая песня только что развернувшихся легких, пугающая самого исполнителя проба первого звука извлечения из хрящевой флейты гортани. Младенец плачет от страха перед новым звуком. Но все здесь было иначе. Вопреки правилам, привычкам, ожиданиям, младенец легко отделился от ладони доктора и, как пузырек воздуха, отрывается от подводного растения и поднимается вверх, все еще звуча на двух нотах. Плавно проплыл вверх около метра и исчез, оставив после себя звук лопнувшего резинового мяча и крутой водоворот в воздухе. Бритоголовый еле успел проводить его взглядом, как раздался новый вопль роженец, и он стал рядом с ней на колени. Среди радужной сетки нароста взяло два прорыва. Из одного торчала ножка, из другого пробивалась серая головка. Место, из которого только что был извлечен младенец, сошлось складчатым пупком, так что зашивать не было надобности. Бритоголовый пытался прощупать, принадлежит ли головка и ручка одному ребенку или двум. Роженица закричала. Бритоголовый, пытаясь засунуть ножку обратно, надавливал на живот женщины так, чтобы головке легче было прорезаться. Ракушечный нарост мешал расширению отверстия. Бритоголовый оттягивал нарост серебряной ложкой, а пальцами левой руки раздвигал дорогу. Второй мальчик тоже был без пуповины. Но бритоголовый думал теперь лишь о том, чтобы и этого ребенка не упустить в небо. Но происшествие повторилось в точности. Ребенок закричал, зашевелил ручками, хотя бритоголовый держал его на этот раз крепко, прикрывая сверху второй рукой, он выскочил из-под его руки и мыльным пузырем с тем же самым чмокающим звуком отлетел, оставив очередную быстро затягивающуюся воронку. С третьим бритоголовый провозился гораздо дольше. Он шел ногами, развернуть его не удалось. К тому же он, крепко сжав кулачок, тянул за собой обрывок тяжа, проросшего внутрь живота роженицы. Зато на этот раз бритоголовый уже и не удивился, когда спинка светленькой безволосой девочки отлепилась от его мокрой ладони и взлетела в небо. Трудность с двойней заключалась в том, что они оказались в одном околоплодном пузыре и никак не проходили в отверстие, так что бритоголовому пришлось перекусывать не пуповину, как делают звери, рожающие без посторонней помощи женщины, а упругую синюю веревку, обхватывающую живот, который хоть и похудел, но продолжал оставаться огромным. Еще один ребенок удивил Бритоголового тем, что вышел самым естественным путем через родовые пути, но и не порадовал его наличием пуповины. Это был шестой. Седьмой родился следом за ним тоже древним способом, но был он довольно сильно недоношен, и с руки доктора слетел так неохотно, что Бритоголовый даже слегка пожалел, что не попытался его удержать. Строго говоря, последние двое были разнояйцевыми близнецами, но один отставал от другого не менее чем на 7 недель. Такого не бывает. Впрочем, среди близнецов довольно часто один угнетает другого в период внутриутробного развития. Но рассуждать было некогда, потому что из живота торчала ручка следующего клиента, жаждущего выскочить наружу. Когда множественные роды наконец окончились, роженица спросила, где ее дети. Бритоголовый разглядел ее лицо. Это была она, его главная пациентка, ради которой он сражался с медицинскими чиновниками, с коллегами, с друзьями, даже со своей семьей. Измученная непосильной работой, голодом, родами, одиночеством, ответственностью, безденежьем. И он объяснил, как мог, что дети ее, надо думать, на небесах. Она горько заплакала. А мне-то, что ж, никого, ни одного детеночка. Она лежала, а он стоял перед ней на коленях. Путаница наростов и тяжей ослаблой болталась вокруг ее бедер, покрытых сплошь растяжками и ссадинами. Он потянул за одну из ракушек, она осталась в его руке. Только что плотные и живые, как черви, тяжи крошились в руках, и вся эта путанная сеть слетела с ее тела сухой шелухой. Какая-то кожистая пленка, напоминающая змеиный выползок, сошла с бедер роженицы. К телу ее вернулось человеческое достоинство. Да и глаза ее, обведенные темными кругами страдания, смотрели на доктора с благодарностью. Он хорошо знал этот утомленный, немного отрешенный взгляд только что родившей женщины. «Идти можешь?» — спросил Бритоголовый. «Я здесь останусь», — ответила она. Тогда Бритоголовый зарыл в песок остатки чудовищных наростов, подобрал с земли несколько сухих растений, зажег огонь. «Отдыхай, деточка, отдыхай. Все будет хорошо». Она зашевелилась, привстала, опершись на руку. «Как же хорошо!» Бритоголовый оглянулся, его ждали. Впервые за все время путешествия, уходя, он не угасил огня. Они пошли дальше обычным своим порядком, по одному, по двое. Бритоголовый, оглядываясь, все видел вдали голубоватый огонь. Потом он услышал позади себя чмокающий гулкий звук и, обернувшись в последний раз, уже не увидел ничего, кроме песчаных холмов и собственных следов, быстро затягивающихся песчаной легкой поземкой.